Мы осуществляем переход, называемый смертью, не в одиночестве. Мы не в одиночестве покидаем этот мир и не в одиночестве рождаемся в нем. Между прочим, покидать физический мир гораздо легче, чем рождаться в физическом мире. То, что по невежеству и глупости мы называем смертью, на самом деле является возвращением к более широкому, к более всеобъемлющему состоянию сознания. Возвращением туда, где человек свободен от ограничений грубой физической формы. Так вот, оказывается, уходить отсюда гораздо легче, чем здесь рождаться. Именно по этой причине тысячи людей, переживших посмертный опыт, рассказывают о том, что они чувствовали себя более живыми и более пробужденными, нежели они себя чувствуют во время своей физической жизни. Чувствуете, как вот в этих гробах мы это... Гроб же надо таскать. А еще что-то и делать надо.
Тяжело, еще летом жарко.
Да, еще в гробу летом жарко, зимой холодно. Он постоянно что-нибудь есть хочет или пить, или наоборот ничего не хочет. То есть невидимая сфера нашей планеты – это и есть истинный дом наш. А вот этот мир, физический мир – это школа, необходимая для обучения и для роста. Это очень короткий промежуток времени в схеме вечности. Тем не менее, он весьма важный промежуток. Поэтому физическая смерть во многих отношениях – это просто возвращение домой с усвоенными новыми уроками. Возвращаясь в эту сферу, то есть в тонкую сферу, которая является собой не какие-то сумерки и не смерть, а истинный свет и жизнь, вот там мы собираемся вместе с нашими близкими, с нашими единомышленниками, точно так, как мы иногда собираемся вместе с друзьями и с семьей во время нашей физической жизни. Так что, видите, там опять соберемся где-то. Ну, те, которые оболочки сбросят. Вот Кейси сравнивал смерть с переездом из одного города в другой. Мы путешествуем в этом мире на дальние расстояния. Ну, здесь вот в этом мире, физическом. Но все равно продолжаем общаться с людьми, помимо всяких переездов, по телефону, в переписке, по интернету и так далее. Оказывается, есть также способы и средства, при помощи которых физически живые могут общаться с людьми, которые пребывают в других измерениях. Однажды Кейси спросили, может ли он общаться с теми, кто перешел в тонкий мир. Он говорит, что те, кто ушли из физического мира, остаются около этого мира, пока их развитие не унесет их дальше. Или пока их не вернут для дальнейшего развития сюда обратно. Эти два момента. Либо пойдут дальше, либо их вернут обратно. Когда они находятся на плане общения, или остаются в пределах этой сферы, ну, то есть около физического мира, то с ним может общаться практически любой. И вокруг нас таких, сбросивших недавно физические оболочки, присутствуют тысячи. В одни периоды мертвым, то есть ушедшим в тонкий мир, общаться с физически живыми легче, чем другие. Оптимальное состояние сознания для встречи с умершими – это либо сновидение, либо промежуточное состояние сознания между сном и бодрствованием. Нет ничего необычного в том, что умершие вскоре после своей смерти являются к физически живым и общаются с ними в той или иной форме. Вот эти проявления оттуда принимают много различных форм, могут происходить и в бодрствующем состоянии сознания, во время сна, а также в периоды глубокой медитации. Во многих случаях умерший разговаривает. Слово «умерший» тут не подходит, а «развоплотившиеся» разговаривают с воплощенными посредством тех или иных обстоятельств, совпадений или эпизодов, где они так или иначе дают о себе знать скорбящим о них. В одних случаях ушедший пытается общаться со скорбящим о нем, чтобы их утешить. А скорбящие обычно это кто? Те, которые ничего не соображают в этих делах, да? Ой, на кого ты меня оставил или оставила? В других случаях разоплотившиеся сами нуждаются в указаниях и помощи от воплощенных. В тонком мире есть станции, то есть места, делающие возможным общение с физическим миром. Ну, кстати, вот и Роберт Монро тоже же об этом говорит. На таких станциях или центрах есть помощники и слуги, которые посвятили свои знания и служения помощи тем, кто желает послать весть о себе своим близким, оставшимся в физическом мире. Техника, которую они используют, весьма специфична. И поначалу она очень трудна даже для тех, кто желает ей воспользоваться. Но есть такие станции, есть указания для этой работы, есть администраторы там, в некотором смысле технические специалисты в тонком мире, которые знают, как запускать эту технику. На такой телепатической волне можно записывать обрывки информации, касающиеся такой противоречивой для землян темы, как жизнь после смерти. Кстати, там есть своеобразный оркестр, который помогал тому же Кейси и руководил им в выборе эпизодов, которые должны быть телепатически переданы. Должна быть раздвинута завеса между мирами. Люди, живущие в физическом мире, обладающие эрудицией, культурой и умственными способностями, верующие и религиозные, а также необразованные, невежественные, закрытые умы, практически со всеми нужно установить контакт. Всем нужны знания, чтобы избавиться от страха, который является одной из самых мрачных и самых сильных земных эмоций, и это необходимо победить, прежде чем мир и прогресс сможет прийти на эту планету, в ее физический мир. Однажды Кейси ночью услышал какой-то стук в окно. Он стал осознавать, что с ним разговаривает кто-то из потустороннего мира. Это была девушка, которая работала на него в его студии в свое время много лет назад. Он знал, что она умерла, но она была истинной молодой леди, поэтому попросил его соблаговолить спуститься вниз, пустить ее в переднюю дверь. Она хотела с ним встретиться и решила сделать это в соответствии с правилами хорошего тона. Но она могла проникнуть через любую часть этого дома, да? Он спустился вниз, открыл дверь, она стояла перед ним. Кейси мог видеть сквозь нее какие-то предметы за ней, но она была достаточно плотной, чтобы войти и чтобы сесть и начать с ним разговаривать. Она хотела знать, что ей там делать. Много лет прошло, она что там ничего не делала? «Я знаю, что я умерла», — сказала она. «Я живу вместе с матерью и отцом. Они постоянно избегают меня там, в тонком мире. И я не знаю, куда идти и что делать. Я находилась поблизости от фотостудии, вспомнила, что если я смогу добраться до вас, то вы мне скажете, что делать. У меня сейчас ужасная ситуация». у этой девушки. Много лет назад она умерла, она у него работала, в его фотостудии. Так что, видите, оказывается, вот этот рассказик иллюстрирует удерживающую способность наших убеждений, удерживающую способность, обратите внимание, удерживающую способность наших убеждений и необычные обстоятельства, которые могут окружать человека после физической смерти. Значит, какие убеждения? У каждого же какие-то убеждения есть, да? Так вот эти убеждения будут удерживать человека там. «Вы знаете, что я умерла от болезни желудка, которая страдала?» – сказала женщина. Врач стал оперировать, но я во время операции умерла. Я перешла в иной мир. И там продолжала болеть и страдать. Чувствуете? Значит, она так выигралась в эту роль, вот этой желудочно-больной. Я была очень обеспокоена. Потом и этот врач также умер. И уже находясь там, в тонком мире, он закончил операцию, которую начал в физическом у меня. Представляете? В тонком мире все это совершенно не нужно было, ни ей, ни ему, да?
Но это же им надо попасть на определенный уровень, один и тот же.
Ну что там попадать-то? Раз он ей помог умереть... Так ведь, да? Значит, они связаны. Один должен другому там чего-то. Но вот она говорит, что теперь со мной все в порядке. С тех пор, как она умерла, прошло много лет. Но сколько времени прошло на самом деле, вот эта леди не осознавала. Прошли годы. Ну, по физическим, так сказать, вот летоисчислению, годы прошли. Ей же казалось, что это все какие-то десятки минут. Потом папа, который там находился, ее папа, рассказал ей о свете и о том, как искать свет и как молиться о нем. Он сказал, что будет молиться о ней, соберет группу для нее, молящихся об исцелении. И когда она увидит свет, она должна последовать за ним. И тогда она будет знать, если за светом пойдет, куда идти. Ты будешь слышать, как мы время от времени упоминаем о свете, который приходит во время медитации. Но лучше бы мы находили свет еще до своего перехода в тонкий мир. Этот свет нужен нам, чтобы понять там, куда идти в тонком мире. Потеря ощущения времени в тонком мире может доставлять человеку значительное беспокойство. Потеря ощущения времени. Ну, то есть, у нас тут годы прошли, а у нее там 10 минут. Поэтому нам нужно быть способными двигаться дальше. Когда мальчику было 14 лет, его мать бесследно исчезла. Он считал, что она была похищена и убита из-за сделки с наркотиками. И сколько помнит ее сын, она периодически садилась на героин, мама. За годы своей наркотической зависимости она хорошо познала преступный мир наркотиков и некоторых довольно опасных людей. Мальчик оставался близок со своей матерью даже в мрачные периоды ее жизни, когда за наркотики требовалось расплачиваться, и ей, чтобы поддерживать свою привычку наркотическую, приходилось заниматься проституцией. «Какой бы плохой она ни была, — говорил сын, — она всегда заботилась обо мне, чтобы у меня было достаточно еды. Она всегда заботилась о том, что я был в безопасности, и мы были очень близки». Через 6 недель после ее исчезновения сын увидел очень яркий сон о своей матери, в котором, как он считал, она общалась с ним. В этом сне он ехал по какому-то шоссе и пересекал ржавый железнодорожный мост. Сразу после пересечения этого моста он увидел призрак своей матери. Я увидел ее растерзанной на куски. Но потому как она была растерзана, можно было точно сказать, что она стала жертвой отнюдь не медведя-гризли. На ее теле были промежутки, отделяющие голову от туловища, руки от плеч, а ног я ее не видел. Ее лицо было очень отчетливым, и по его выражению можно было прочесть. Обрати внимание, тебе это очень важно. Он последовал в этом сне за своей матерью через лес на пустырь, находившийся примерно в 25 ярдах от моста. Когда они пришли к этому пустырю, солнце вышло из-за облаков, осветило весь пейзаж, и мать его указала на землю. Когда сын посмотрел, он сразу понял, что перед ним неглубокая, плохо зарытая могила. К удивлению, ни сам сын, ни его мать не потеряли рассудок в этом сне. Когда он смотрел на свою мать и на эту неглубокую могилу, его наполняло парадоксальное чувство облегчения. Сын говорил, что когда он неожиданно пробудился ото сна, он был наполнен знанием двух вещей одновременно. Первое, он знал, что его мать мертва, а второе, что с ней все в порядке, она жива. С одной стороны, мертва, с другой стороны, жива, да? Каким-то образом я знал, что она была убита, и как бы странно это ни звучало, когда я проснулся, ко мне пришло это понимание, и меня наполнило великое чувство покоя. Я ощущал, что моя мать чувствует облегчение просто благодаря тому, что я теперь знаю и понимаю, что с ней случилось. Явление умершего, характер этого явления настолько различен, насколько различны фазы человеческой эмоции или объекты человеческого желания. Когда, например, мать умирает вдали от своих детей, то ей часто владевает сильное желание увидеть детей еще раз перед тем, как уйти из мира физического. Это часто выражается в переносе ее фантома в то место, где дети находятся. И этот фантом долго всматривается в лица своих любимых, а затем угасает. Все призраки умерших – это фантомы тех людей, которые умерли в условиях сильного психического или эмоционального стресса. В этот кульминационный момент убитый человек ощущает сильное желание познакомить физический мир с обстоятельствами его ухода. И у него зарождается мысль о воспроизведении сцены и места его убийства, пока не будет понято ее значение и пока преступник не будет предан суду. А те физически живых, чьи нервы достаточно сильны, чтобы выдержать этот шок, могут видеть каждую ночь реалистичное воспроизведение этой трагедии. Это может продолжаться дни, месяцы и даже годы, но обязательно прекратится, когда цель будет достигнута. Какая цель? То есть преступник пойман, предан суду. Вот к этому мальчику мать явилась, чтобы сообщить ему, что она ушла от него не по своей воле, но стала жертвой убийства и не смогла вернуться к нему физически. Свидетельством того, что желание матери исполнилось, как раз и послужило то состояние спокойствия, которое сын ощутил в своем сне. Кстати, этот сон повторялся в течение 7 ночей. После каждой последующей ночи чувство покоя у сына усиливалось, а печать утихала. После 7-й ночи встречи с его матерью во сне прекратились. Точно так же, как и парализующая скорбь прекратилась, которую он испытывал до этого целых 6 недель. Сын пока еще не нашел тот железнодорожный мост и ту рощу, где его мать показала ему во сне свою могилу. Но он был уверен в том, что эта встреча с матерью во сне была реальным переживанием, которое позволило ей успокоиться после своей жестокой смерти, а также дала возможность ему жить дальше, зная, что смерть – это не конец. Одна девочка сообщила Кейси: «Я маленькая девочка по имени Б.Р. Пожалуйста, сообщите моему отцу Д.Р., что я не убежала из дома, а я утонула в бассейне. Папа мой – бригадир на лесопилке. Пожалуйста, скажите папе, чтобы он достал мои косточки из такого-то места в бассейне». Отцу, потерявшему маленькую дочь, написали об этом, и он нашел ее останки именно там, где было сказано. Это может служить подтверждающим доказательством многих других подобных случаев. В этом примере безмерная скорбь отца непосредственно передавалась маленькой девочке, находившейся в тонком мире. Естественно, это подсказывало душе ребенка искать общение через любой открывшийся канал. И вот она вышла на Кейси, девочка. А через этот канал вот эта девочка, находящаяся в тонком мире, могла общаться с этим миром. Оказывается, прежде чем двигаться в более высокие сферы, этому ребенку было необходимо утешить скорбь отца. Видите, насколько вот эта привязанность, вот эта скорбь, эта печаль может мешать людям подниматься, задерживать их, привязывать, ведь она не могла дальше подниматься, пока... Вокруг смерти близких людей могут возникать странные многие явления, во многих случаях устраняющие барьер между миром физически живых и миром живущих в тонком мире. Один ученый описывает теории, которые дают объяснение этому переживанию, особенно когда дело касается случаев внезапной и насильственной смерти. Человек, внезапно и преждевременно вырванный из тела, удерживает больше материальных элементов тела, нежели в том случае, если смерть явилась результатом постепенного разрушения и естественного отделения физической формы от нематериальной формы. Считается, что физические элементы, удерживаемые человеком в течение некоторого времени, дают ему возможность становиться видимым для живых, физически живых, а также проявлять себя в действиях на физическом уровне, которые мы привыкли приписывать разным духам. Вот, в частности, полтергейсты. Полтергейст только в том случае может работать, если человек что-то утащил отсюда с собой, какую-то физическую энергию, в данном случае эфирную энергию. Поскольку эфирная энергия, она как раз и заставляет двигаться физические предметы.
А как он утащит?
Ну как, сильно привязан, вот тебе и тащит. Сильная привязанность к этому миру, вот это и есть. Это все на что человека от чего-то отрывают, он никак оторваться не может. Оторвали, но он все-таки с собой что-то немножко утащил. Допустим, пожар в квартире, а он что-то схватил все-таки. Не голый выбежал. Да, о, деньги, пожалуйста. А что, ты к чему привязан? Кто-то к деньгам привязан. А у кого-то, может быть, там какой-нибудь фанатик Библию схватил, ему плевать на деньги.
А когда умер?
Что умер? А он же с собой. А он же с собой уже утащил чего-то. Он же отсюда не физическое тащит, а привязанность к физическому. Он потом в квартире будет здесь еще ошиваться долгое время. Пугать этих несчастных, невежественных этих физически живых. Вот вы слышали, да? Умерла она на операции. Туда ушла, продолжала все болеть. Врач тоже помер, и там операцию доделал, и все хорошо. Тогда как никаких ведь операций, уйдя в тонкий мир, ей не нужно. И врачу не надо никаких операций там делать. Но настолько они бестолковые, совершенно невежественные, ничего не знающие. Если бы вот эти люди, которые переходят, они бы не тащили вот эту привязанность к привычной физической обстановке, не тащили бы ее туда, вот эту шелуху, то они бы тогда бы и в ней бы не застряли, хотя она там есть. Она умерла, так сказать, в этой операционной. Когда умерла, она так и осталась в этой операционной. Только теперь в тонком мире. В тонком мире, в операционной. Она же там есть. Там же все абсолютно двойники. Вот сейчас мы все с вами умрем в один миг здесь, вот в одну секунду. И окажется, мы там будем тоже так сидеть же в этом классе.
И аренду будем платить.
Вот это неизвестно.
Пока еще нам не определили.
Да. Только если немножко уже что-то соображаем, да, туда вот, перейдя, соображаем что-то, мы тогда отсюда, вот даже не выходя вот из этого дома, и вот через эту дверь, поднимемся, и каждый окажется у себя дома. При желании, конечно. Ни троллейбуса не надо, ни автобуса, ни автомашины. Посидел здесь, позанимался, раз захотел, и ты дома, буквально в мгновение ока. А мы сейчас с этим физическим телом, тащи его туда, да? Во многих случаях люди, пребывающие в тонком мире, общаются с физическими людьми неосязаемо. То есть, являясь во снах или в каких-то видениях. Иногда контакты с умершим выражаются в знаках и обстоятельствах, несущих на себе клеймо умершей личности, вплоть до того, что в них выражается юмор, который был присущ умершему. То есть, видите, можно связаться так с умершим, что будешь даже в какой-то степени похож на него. И тот даже в какой-то степени будет одержателем. Вот одна женщина, жена, значит, ухаживала за своим мужем, находившаяся на последней стадии неизлечимой формы рака костей. У них был счастливый брак, в котором было много смеха и юмора. И сколько помнит жена своего мужа, он всегда любил свистеть. Он свистел, когда что-то делал, или когда просто по дому слонялся, тоже свистел. Он возил семьи на машине, постоянно свистывая в пути, вспоминала со смехом жена. Но свист это, говорит она, нам не особенно надоедал, потому что это было его особенностью, это было частью его натуры. Он свистел постоянно. Перед своей смертью муж в шутливой форме сказал жене, что хотел бы записать для нее свой свист на пленку, прежде чем он умрет, чтобы она не слишком скучала по нему. Они оба от души посмеялись над этим, и этот разговор вскоре был забыт, поскольку рак стал быстро прогрессировать. После смерти жена переживала долгие мрачные дни скорби, ужасно тосковала по мужу своему. Бывало, я приходила домой совершенно разбитая, была настолько потеряна без мужа, что даже не знала, как мне дальше жить. Испытывала такое смятение чувств, гнев, утрата, боль. Это было ужасно. На некоторое время она уехала из дома. Когда вернулась, решила прослушать сообщение, оставленное на телефонном автоответчике. Нажала кнопку, и единственным сообщением был чей-то свист. Она слушала его дальше, дальше, но в конце было только молчание. Она сидела в полном замешательстве. Вдруг вспомнила, что перед смертью-то муж сказал, я собираюсь записать для тебя мой свист на пленку, чтобы ты не особенно тосковала обо мне. У него было удивительное чувство юмора. Он всегда все делал так, чтобы превознести себя и других. Он записал там ей свой свист на автоответчик. А сейчас об очень серьезных вещах. Мы же все что-то любим ждать, да? Ну, кто-то ждет коммунизма, да? Кто-то жену ждет, если нет ее, кто-то мужа, если нет его, да? Кто-то хорошую квартиру, кто-то счастливой жизни, кто-то побольше пенсию. В общем, все что-то что? Без конца ждут. Или никто ничего не ждет у нас тут уже?
То есть это уже какой-то растерянности,
я не знаю. О, видите? А растерянность – это тоже следствие ожидания. Что было бы теряться, если не было бы ожидания? Значит, все мы рабы ожидания, оказывается. Старайтесь видеть истину различия. Различие мы уяснили, что это такое? Различие. Различать мы умеем разные вещи, как внутренние, так и внешние. Ну, бутылку от стола можем отличить? Уже можем, да? А есть ведь такое, которое отличить одно от другого уже сложнее, чем бутылку от стола. Вот внутренние состояния есть такие, которые весьма трудно. Ничего ни от кого не ждать. Это эмоциональная часть нашей жизни. И старайтесь видеть истину различия, это интеллектуальная часть нашей жизни. Каждый различен. Действительно, да? Друг на друга мы, кажется, не похожи, да? Как может внешний мир ответить на наши ожидания? Получить желаемое совершенно невозможно. У нас же много всяких желаний, да? Много, да? Мы без конца что-то все желаем. Наша жизнь – это сплошной ковер всяких желаний. Да? А оказывается, получить желаемое совершенно невозможно. Внешний мир не может удовлетворить ни одно из наших желаний. Можно ли ожидать, чтобы это было иначе? Ну, допустим, ждешь там чего-то. Оно обязательно будет немножко не таким. Так вот, оказывается, получить желаемое от этого мира совершенно невозможно. Чтобы иметь лучшее представление о том, что такое ожидание, называйте его приятным или ожиданием приятного. Но приятное – это тоже форма отрицания. Невозможно ожидать вовсе. Так как ожидание находится внутри нас, а результаты ожидания зависят от внешних факторов. Видите, какое различие? Ожидание внутри нас, а все, что ожидаем, вне нас. Вот в этом и страшная беда. Хочешь одного, а получаешь другое. Вы ничего ни от кого не можете ожидать. Но так как склонность ожидать естественна, то ожидайте только одного единственного. Ожидайте. Одного единственного ожидайте. Ничего не получится так, как вам хочется. Вот это можете ожидать. Вот это единственное ожидание, которого можно ожидать. Полного совпадения желаемого с получаемым не бывает, как правило. То есть вот надо всегда иметь в виду, что внутреннее, оно всегда будет что? Отлично от внешнего. Поэтому и сказано, старайтесь видеть истину различия. А если я чего-то ожидаю от него, от кого-то или от этого мира, стало быть, я даю ему власть над собой. Если я от кого-то, от чего-то, или от кого-то другого, или от этого мира чего-то ожидаю, значит, я даю что? Власть над самим собой. И я становлюсь рабом своего ожидания. И рабом того, от которого хочу что-то получить. Надо знать, что такое эмоция. И тогда вы сможете стать свободным. Нельзя освободиться от того, чего вы не знаете. А что такое эмоция? Астральное тело и жизнь его в эмоциях. В эмоциях. А эмоции, как правило, всегда что? Как ни странно, они всегда носят отрицательный характер. Восторг, телячий, поросячий, телячий.
Люди всегда с восторгом все воспринимают.
Да, а потом обязательно то, что восприняли, теряют. Или на следующий день плачут. То есть в итоге все, вся астральная сфера, она что? Отрицательная к более высокой сфере. Быть свободным – это стало быть знать. Знаешь что-то, вы становитесь свободными от этого, иначе нельзя. Что значит быть свободным? Вот присутствует что-либо или нет? Есть оно или нет его, для вас это совершенно безразлично. быть свободным от влечения к кому-либо или к чему-либо. И вам должно быть одинаково и безразлично, есть там кто-то, есть там что-то или нет. Вы не испытываете никакого очарования ни в том случае, ни в этом. И не стремитесь избежать чего-то. Зная, что перед вами огонь, вы не обожжетесь. И тогда вы свободны. Вы можете пользоваться огнем, поставить его себе на службу, делать с ним все, что угодно. Пользуясь им, вы не обожжетесь. И вот таким образом вы свободны от огня. Быть нейтральным и свободным – одно и то же. Вас ничто не затрагивает в этом мире. И тогда вы становитесь единым и беспредельным. Потому что все то, что относительно, вас не трогает. Все, что относительно. А вокруг сплошь все относительно. Принятие всего таким, как оно есть, достигает высшей точки своей в непринятии ничего. Вот это и есть истинное освобождение. Принятие всего таким, как оно есть, достигает высшей точки в непринятии ничего. Получается, что человек пришел в этот мир. С одной стороны, он абсолютно пассивен и неактивен, а с другой стороны, наоборот. Обладание сверхъестественными способностями указывает на то, что мышление человека еще не совсем исчезло. Обладание. Каждый себя считает кое-чем ведь, отличным от других, а некоторые очень сильно считают себя отличными. И вот на этом люди ловятся. Обладание чем-то, тем более сверхъестественным, указывает на то, что мышление человека не совсем исчезло. А мышление – это главный враг человека. Мышление – враг номер один. Как же так, без мысли, да? Возникает вопрос. Все больны на голову, у всех крыша поехала. Это мы те, у которых поехало, но мы понимаем это уже. А вот остальные этого не понимают. Значит, мы уже что? Когда мы знакомы с проблемой, мы на 50% ее решили. Осталось еще 50%. Так вот, привязанность находится в мышлении. То есть, смотрите, любая привязанность конструируется мышлением. Вот даже Анатолий Сергеевич говорил про паровоз. Паровоз – это конструкция. Вот он понадобился нам, паровоз, или тележка, или автомобиль. И мы ее что? Сконструировали и привязались к этому паровозу. И считаем, все, без паровоза жизни нет. Хотя до него ездили на телегах. Так вот, привязанность находится в любом случае в мышлении. Любая привязанность. Внутри нас она находится. Мышление же внутри нас, да? И мы не можем освободиться от нашей привязанности к каким-либо внешним воздействиям или внешним действиям. То есть никаким внешним действием, воздействием мы не можем освободиться от привязанности. Надо освободиться от нашего мышления и от рабства нашему эго. Помните строение человека? Личность, тело, тонкое, ментальное. А выше всего этого что стоит? Четвертое, что там у нас? То, что соединяет высший манас с низшим манасом, называется сознанием. Внизу дракон с тремя головами, тело, тонкое тело и ментальное – это дракон. И вверху троица божественная, а мы между тем и этим. Освободиться от чего? Оказывается, от моего собственного мыслительного создания – надо освободиться. У каждого есть его собственное мыслительное создание, у каждого. То есть есть образ самого себя у каждого. Есть образ самого себя, который каждый создал его себе. Вместо того человека, который существует на самом деле. То есть истинного себя мы не знаем, а создаем вместо него фантом, искусственный образ самого себя. Создаем идола, и ему поклоняемся, и рабом его являемся. Мы все идолопоклонники. То есть каждый себя считает кое-чем. И таким, так сказать, прыщом на ровном месте. Ну, кто-то прыщом, а кто-то пупом даже Вселенной. Но все, одним словом, являемся рабом вот того ложного образа себя. Понаблюдайте за собой. Каждый себя считает кое-чем. Не считает, скажем, вот любая из женщин, не считает себя ведь соседкой. Или своей мамой, или сотрудницей ведь не считает, нет?
А, так это же достижение человека, что он самоосознает.
Вот это вот Томочка правильно заметила. Мысли слушайте, а? Оказывается, самоосознает вот этого идола. Создать, а потом его осознать. Так надо же дальше продолжать, надо быть последовательным. Последовательным надо быть. Чего это я там самоосознала-то? И кто это осознал, и кого осознал?
Так сознание растет, и идол изменяется.
Да, естественно, да. Он, да, постоянно приписывает ему чего-то новенькое. Почему? Потому что если сознание устремлено вниз, во тьму вот этой личности, во тьму кромешную, в материю, да? Личность – это же материя. Поэтому, раз сознание устремлено вниз, и интересы все внизу, то, естественно, создаваемый образ всегда наделяется какими-то еще дополнительными чертами. Так ведь? Постоянно. Вот сейчас вы ходите, занимаетесь, раньше вы ничего не знали, сейчас знаете больше. И вы каждый раз к этому вот образу, этому идолу присоединяете там чего-то. О, какая я, понимаешь, стала. Это не то, что они там. Вот сидит Галина Васильевна на педсовете, а они там вообще там, это, понимаешь, так себе. В подметки не годятся эти горе-педагоги.
Она теперь не сидит по этой причине.
Чувствуете? Так вот, от чего освободиться-то? В чем, где истинное освобождение? Вот до этого нам надо докопаться с вами. Оказывается, надо освободиться от своего собственного мыслительного создания, от своей собственной мысленной конструкции, конструкции самого себя. То есть от того образа, который я создал, вместо того истинного человека, который на самом деле существует и которого я не вижу до сих пор. Вот надо его осознать, того, кого я не вижу до сих пор. Его увидеть.
Лучше будет.
Это что? Это
что? Ну, как будто и осознание движется, в каком направлении.
Раз ты смотришь вниз, раз на весь мир мы смотрим через призму нашей личности, мы смотрим же вниз через эту материю, да? То и образ-то мы создаем себя вот такой материальный. Формальный образ, то есть создаем какую-то форму, а это идол всегда. Форма же всегда идол, да? Вот в чем проблема. Освободиться от того отношения к нему, которое я создал сам. То есть создали вот этого образа самого себя, ложного, вымышленного. Даже не осознавая того, мы его создаем. Вот в чем дело. Мы даже не осознаем того, что создали. Мы этому идолу поклоняемся все время, не понимая этого. Вот хотя бы это понять, это уже будет небольшой шаг вперед. Так вот, освободиться от отношения к этому идолу. Идол, конечно, останется, понятно, разбить его очень сложно. Но ты будешь теперь смотреть на него иначе, как на идола. Которому, конечно, как на какую-то скульптуру, которую постоянно что-то будешь там прилепливать регулярно. Но чего-то материально еще узнал, да? Что-то прилепил, там немножко что-то исправил. Так вот, освободиться не от мира, как он есть. Очень важный момент вот этот. От моего собственного мира надо освободиться. То есть вот есть мир вокруг, реальный, настоящий. Но у каждого из нас представление об этом окружающем мире свое. Свое представление об этом мире. И получается, что мы видим не реальный мир, а тот, который мы создали своим мышлением, своими эмоциями, своими ощущениями. Ну, допустим, вы знаете прекрасно, вот человек утром встает, у одного плохое настроение, у другого хорошее. Один говорит, ой, мне что-то холодно, а другой, да нормально, что ты. Один говорит, что-то в атмосфере не очень хорошая ситуация. А другой говорит, да нет, ничего, все в порядке, я ничего не чувствую. То есть очень много мы можем привести случаев, когда окажется, что у каждого представление об этом мире отличное от нашего, от моего личного. У каждого этот свой мир. Вот это представление о себе и о мире, оно ложно. Поэтому недаром сказано великим космическим учителем, который воплощался в облике Соломона, царя. Он сказал, всяк человек ложь. Помните, да? Если бы там еще вот это разъяснение было индусских мудрецов. Если вы свободны от прошлого, вы совершенно свободны, вместе с тем вы достигли безмятежности и бесконечности всего. То есть каждый из нас – это продукт прошлого, да? Каждый, абсолютно. Вот каждый сюда пришел, видите, все разные, да? Тела разные, там мысли разные, чувства разные, все такое. Это же было сделано не папой, не мамой, да? Они где-то лишь немножко там что-то добавили, помогли. А все остальное мы принесли с собой. Все свое с собой ношу. Так вот, мы продукт этого прошлого. От чего же зависит освобождение? От рабства этому ложному идолу и ложному представлению о мире. Как от этого освободиться? Оказывается, освобождение зависит от силы и характера нашего мышления. Следовательно, от силы нашего прошлого. От силы нашего прошлого. Насколько оно сильно у нас? То есть, одним словом, наше эго должно быть освобождено. А эго где оно? Эго, как вы знаете, это наш что? Пятый принцип. Помните, да? Как Блаватский говорит. Эго. А способ его освободить, надо эго расширить, удовлетворить полностью и целиком. Быть свободным – это значит избавиться от сознания и всяких претензий. От какого сознания? От каких претензий? Что я вот, что я кто-то? Или я что-то представляю собой? То есть вот от такого сознания и от таких претензий надо освободиться. Действуйте в этом направлении постепенно. Сразу вы не можете измениться из-за силы инерции. Это космический закон, закон инерции, закон природы. Любое состояние не может меняться мгновенно. Оно всячески стремится удержаться. Если вы желаете что-либо изменить, старайтесь менять это постепенно. Постоянно над этим работая. Кому-то для этого понадобится, может быть, день, два, кому-то месяц, кому-то годы. Но невежество должно исчезнуть. Не придавайте никакого значения продолжительности этого пути. Никакого значения. Ну, почему? Потому что в тонком мире нет времени, да? Здесь кажется оно, ой, какое длинное. Ваше право, а скорее ваша привилегия, это трудиться до завершения работы. Вот мы все же едим, да, чего-то?
Да.
Едим, да? Сколько времени нам надо еще жевать? Как вы думаете? Нет, вот если переход туда от жевания не освобождает. Так вот, сколько времени надо еще жевать? Оказывается, жевать придется до тех пор, пока сам факт жевания не будет пережеван. Понятно, да? Сам факт жевания надо переживать. Надо осознать, что пора бы с жеванием прекращать. Или когда уже жевать будет нечего. Работа будет закончена, когда не будет никакой необходимости, никакой потребности работать. Вот тогда работа будет закончена. То есть, когда не будет потребности жевать. Кому может прийти мгновенное озарение? Кому? Может прийти мгновенное озарение. Ну, сейчас об озарении уже говорят так, на научном даже уровне. Оказывается, к тому, что готов к этому, да? А кто не готов, зачем ему озарение? Оно ему совершенно не нужно. Для такого озарение не будет мгновенным. Оно может показаться мгновенным, только со стороны. А для того, кто был готов получить его, оно не будет неожиданным. В противном случае, если человек не готов, озарение долго не продлится. И тот, кому оно пришло, забудет его быстро. Возможности каждого человека достичь реализации беспредельно, но вероятность ограничена. Освободитесь от всяких ваших вероятностей. Каждая вероятность – это привязанность. Ну вот, например, мы говорим, ну как же так? Как мы можем освободиться от мышления? Как можем освободиться от обстоятельств? От условий? Как? Да никак. Все.
Они сами по себе, они сами по себе.
И вот человек уже что? Живет по принципу авось. Надеюсь на авось. Освободитесь от всех вероятностей, и вы станете полностью свободным. Действуйте так, чтобы в итоге, где бы вы ни находились, вы чувствовали себя непринужденно в любой момент, в любых обстоятельствах. В любом месте тогда вы будете у себя дома. Никакие условия вас теперь не ограничивают. Вот что значит беспредельные возможности. Ну, это как вот фильм там смотришь о тибетских подвижниках. Посадили его в пещере на 3 года. Как посадили, потом через 3 года пришли, как он там сидел, как посадили, так и сидит. Он у себя там что? Дома. Когда вы привязаны к вашему отдельному сознанию, а мы же все привязаны к отдельному сознанию, да? У каждого свое сознание, мое, родное. Вы совсем не можете представить, не можете почувствовать то состояние, когда нет у вас чувства отделенности. То есть, когда человек привязан к отдельному сознанию, он не может ощутить и понять, и осознать невыразимое блаженство неотделенности, а цельности с целым. Поэтому такого всегда ожидают всякие страдания, лишения, боли и так далее. В состоянии, когда человек считает себя отдельным сознанием, вот это и есть главная причина всех наших бед. А раз каждый считает себя отдельным сознанием, то он не может представить себе, не может почувствовать того состояния, когда у него нет чувства отделенности. То есть он всегда живет с чувством отделенности. А если он от него избавится, то тогда он будет жить не в мире страдания, а в мире блаженства. Несмотря на все наши старания, мы не сможем этого понять. Потому что только тогда, когда наступит исчезновение состояния отделенности, только тогда можно будет почувствовать, что это такое. Только аналогия может дать о нем кое-какое отдаленное представление. Вдумывайтесь в эти вещи. Между прочим, это чрезвычайно практичное, вот это все, о чем мы говорим. Это касается нашей внутренней жизни, внутреннего состояния, отношения к себе, к окружающему миру. Говорить о состоянии освобождения нам в некотором смысле не под силу. Говорить о состоянии освобождения. То есть можно говорить об этом состоянии, можно размышлять, хотя это трудно. Освободившийся, то есть ставший действительно свободным, и достигший безмятежности, не может сразу изменить свое физическое тело. Оно у него здесь. Изменение будет исключительно внутреннее. То есть у такого человека произошло изменение внутреннее, изменилось внутреннее отношение ко всему, внутреннее расположение изменилось. То есть теперь его совершенно ничего не волнует. У него нет никаких этих дурацких переживаний. Он все эти вещи прекрасно знает. Как ко всему относиться, знает и так далее. На физическом плане изменений не происходит. Хотя кое-какое влияние внутреннего на физического существует. Но физическое остается таким, как оно есть. Изменение происходит только внутри. Теперь, вот человек стал свободным. Вот мы говорили вот об этой свободе. Понятно, да, что такое свобода сейчас? Не о той вот свободе, которую болтают там везде. Это все не свобода, там ее нет. Вот свобода где. Свобода вот от того мира лжи и от тех образов лжи, которые мы сами себе строим. Их же выдаем себе за истину и другим тоже это навязываем. Ну вот, наконец, человек стал свободным. Он ведет себя, как полагается, в общепринятых рамках. Ну, как обычно ведет себя. В отношении к другим. Ну, то есть культурный, вежливый, там все. Но его действия непосредственны и происходят сами по себе. Так как действующего лица у него больше нет. То есть он теперь не действует в этом мире. Он абсолютно пассивен и абсолютно активен. На него этот мир никак не влияет. Он не действует, но в то же время всегда готов к действию. У него все устраивается теперь у свободного, само собой. Обратите внимание. Само собой. Да и кто вы такой, чтобы вмешиваться во все происходящее? Мудрец совершенно пассивен. И одновременно он совершенно активен. Каким образом? Да просто. Он пассивно активен. Вот где требуется осознать и вместить противоположение. Вот где человек уподобляется, наконец, чуть-чуть так, абсолюту, который находится в состоянии абсолютного покоя, абсолютного движения. Хотя пока наши мозги направлены, не мозги, а наше, так сказать, наше сознание направлено вниз, в материю, это осознать, конечно, сложно. Когда же достигается совершенство? Тогда, когда вы видите, что все нейтрально, действие соответствует условиям, кажется, что свободный человек действует, но это не так. Действие происходит само по себе, так как он не ответственен теперь. Он не действует по своей инициативе. Помните, как Христос сказал? «Не свою волю творю, а волю пославшего меня Отца». И дальше о нем сказано, что он даже соломинки там или былинки сухой не надломил. Если нет чувства отделенного сознания, то нет и чувства эго. То есть человек уже не считает себя кое-чем и кое-кем. Он не отделен от целого. А целое – это кто? Это тот, кто пронизывает собой все вокруг. А кто пронизывает у нас все вокруг? Каждый атом, каждую молекулу, каждую клеточку. Невидимое духовное солнце, невидимое духовное сердце нашей Солнечной системы пронизывает собой все. Не вот это видимое солнце, а то, которое за ним, который мы никогда не видели, никогда не увидим. Может, где-нибудь, когда-нибудь в далеком будущем, через миллиарды лет, приблизимся к нему. Так вот, если нет чувства отделенного сознания, то и нет чувства эго. Тогда действие происходит, но без действующего лица. Действующего лица нет. В природе все действует, она живет, а кто? Где? А Нумена нет. Его не видно.
Но это как бы его жизнь.
Вот теперь тело, которым мы пользуемся, оно живет, кто-то этим всем управляет, а мы как нахлебники им пользуемся просто, как арендаторы. Мы совершенно ничего не соображаем, что в этом теле делается. Вот только своими нарушениями законов мы внесем туда какой-то разлад, тогда оно болеть начинает и говорит, ой, ты неправильно пользуешься. Так вот, если нет чувства отделенного сознания от чего? От кого мы отделились? От него, от невидимого. Духовного сердца или солнца отделились. Искорка вообразила себя уже самим. Самим им вообразила себя. Невидимое духовное солнце, невидимое духовное сердце нашей Солнечной системы пронизывает собой все. Искорка вообразила себя уже самим. Самим им вообразила себя. Хотя для этого, ну, абсолютно нет никаких пока оснований. Есть только в проекте они все. Так вот, если нет чувства отделенного сознания, нет тогда и чувства эго. И тогда действие происходит без действующего лица. Действие произошло. Каким образом? А как того требовала ситуация? Ситуация как того требовала. Оно так и произошло. И все. То есть при любых обстоятельствах в этой огромной космической драме такой человек все делает играючи. Он везде у себя дома. Он не считает себя отделенным от целого. Вот это настоящий актер. Понятно что-нибудь? Человек всего всегда может добиться, если того захочет. Это вот то, что мы с вами поговорили, это вам надолго не хватит. Через некоторое время вы забудете. Не забудете?
А где вы это взяли?
Ну, мы думаем вам это через некоторое время выдать, чтобы вы сами потом изучали. Я же не просто дал так вот вам, чтобы тут повыпендриваться перед вами. А для того, чтобы вы этим заинтересовались, да? И потом стали сами изучать потихонечку. Это мы вам постараемся предоставить эту информацию. Но у вас подготовка довольно большая была. Много лет занимались. И наконец-то уже что? Сколько лет вы уже прозанимались? Сколько лет?
13.
95-го? Значит, больше 12 лет. Уже время пришло. Юпитер делает следующие обороты вокруг Солнца. Так, ну ладно, желаю вам успехов.